Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер». С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот» и ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Глеб с Урала нас из Екатеринбурга тоже приветствует, и вам здравствуйте, Глеб. Говорить мы сегодня будем, да все о том же мы будем с вами говорить, потому что какие-то новые сюжеты появляются. В данном случае любопытное явление мы наблюдали по итогам переговоров в Стамбуле. Вот, когда вышел Владимир Мединский, наш глава вот этой делегации переговорной, и начал зачитывать те требования, которые, или там предложения, как это правильно назвать, не знаю, которые выдвигает Украина. Почему-то у нас в информационном поле это посчитали как некое согласие уже России, и уже считали, что это какое-то там предательство и военных, и все, и Хасавюрт-2, и, в общем, ужас и кошмар. Вот, правда, потом получился некий заочный спор между Мединским и Рамзаном Кадыровым. И Рамзан Кадыров сказал, что нет, мы отступать не надо, там надо там Киев брать и так далее. На что, значит, замглава Минобороны Фомин говорил, мы отводим, передислоцируем войска от Киева, Чернигова тоже отводим, потому что, видимо, надо на чем-то другом сосредоточиться. Важно понимать, вот те требования, которые выдвигает Киев, с вашей точки зрения, какие-то части него могут быть приняты или нет?
Ну, если Россия потерпит поражение на поле боя, то тогда могут быть приняты даже все требования, которые выдвигает Киев. В любом другом случае, значит, я не вижу возможности их как-то, кстати, не то что принимать, там, реализовывать вот эти требования. Как, там, если учитывая, что Киев требует вернуть его суверенитет над Крымом, как вы себе это представляете?
Никак.
Ну, вот видите,
Крым... Читайте в моей книжке «Никак».
Да, это примерно... Крым вначале захватить надо, очевидно, чтобы вернуть суверенитет. Вот, значит, ну, учитывая, что, значит, война – это вещь непредсказуемая, да, значит, а поражение не всегда очевидно, то есть можно просто не достичь первоначально поставленного результата, то теоретически, ну, опять, какая-то договоренность, в принципе, там, в будущем времени возможна. Потому что если выяснится, что поставленные задачи невозможно выполнить по какой-то причине, то мы же не будем вечно тогда воевать. Да?
Нет,
какой-то результат будет зафиксирован. Вот, собственно, поэтому народ и забеспокоился. Потому что, ну, давайте, знаете, пройдем по всей цепочке фактов. Значит, вначале небо над югом России закрыли на 15 дней. Значит, из чего люди сделали выводы, правильно сделали вывод, значит, что победить собираются относительно быстро. Ну, может, не за 15 дней, там, а за 30, но, во всяком случае, через 15 дней уже собираются воевать где-то за Днепром, то есть, когда юг России будет в совершенной безопасности. Значит, потом все увидели, что этого не произошло, значит, потому что войска, откровенно говоря, застряли и недели 4 топтались на месте. И там, где даже продолжалось какое-то наступление... Значит, несмотря на то, что Минобороны сообщало, что там сегодня 4 километра прошли, завтра 11 километров прошли и так далее. Но если вы посмотрите на карту, там речь шла все время об одних и тех же населенных пунктах.
Да.
Значит, а это значит, что, ну, сегодня там слева рота продвинулась на 4 километра, а завтра справа рота продвинулась на 11 километров. Ну, так можно двигаться до бесконечности. Вот, населенные это пункты некоторые до сих пор берут, из тех, которые в сводках появились уже там 3-4 недели назад.
Было такое, это правда.
Значит, ну, вот,
даже значит, Мариуполь еще не весь.
Да, значит, к какому выводу приходят люди? Значит, нормально. Армия забуксовала, значит, соответственно, ну, только, кстати, откровенно говоря, самые... ударенные головой патриоты, да, могут рассказывать, что это изначально находилось в планах остановиться и стоять 4 недели на месте, но воевать при этом. Потому что любая война предполагает как можно более быстрое, как можно более быстрое окончание. Чем быстрее ты заканчиваешь, тем лучше. Чем быстрее ты наступаешь, тем лучше, потому что враг не успевает перегруппироваться там и так далее. Это понятно. Значит, и дальше, да, на этом фоне идут какие-то никому непонятные переговоры, потому что, честно говоря, у меня достаточно богатый опыт, значит, политический. Но когда с двух сторон выдвигаются ультимативные требования, и с нашей, и с украинской, вести переговоры, в принципе, бессмысленно. То есть тогда люди говорят, ну, знаете, когда вы будете готовы подписать капитуляцию, тогда звоните, приходите. Мы вас, значит, текстом обеспечим, значит, и ручку дадим. Ну и мы, соответственно, если уж вы победите, тогда позвоним вам, когда мы будем готовы подписать. А о чем можно говорить, если позиции вообще не сводимы? А если вы говорите, то значит есть подозрение, что вы собираетесь эти позиции свести.
Да.
А если вы собираетесь их свести, то вы будете где-то уступать. Тем более, опять-таки, народ правильно задает вопросы все время. Подождите, так мы воюем с нацистским режимом или мы с ним договариваемся?
Вот потому, это была потому, странная
потому,
фраза.
Да, потому, что если, да. потому что если мы собираемся денацифицировать, то в таком случае о чем с ними можно договариваться? Что они сами себя будут денацифицировать?
Это была, да-да-да, действительно, значит, была странная фраза, что мы там не будем, значит, власть менять, Зеленский остается. Более того, на Киев не наступаем, чтобы они были в безопасности, принимали решение. Это вообще очень странно было, честно говоря.
Вот, потом, значит, выходит Мединский. Он, в принципе, ничего нового не говорит. Значит, он... все время занимается перечислением того, значит, что Украина предложила и так далее. Значит, и все время говорит, что достигнут очередной конструктив. Но при этом, значит, он формулирует свою мысль таким образом, что получается, что вроде бы как вот сейчас российская делегация уже согласна с предложениями, которые предложила, внесла Украина. И сейчас их просто отправят Путину, чтобы он еще согласился, и тогда уже все. Значит, потому что мы уже даже договорились, что нечего тянуть кота за хвост, вот сразу как министр парафирует иностранных дел, президенты уже стоят у них за спиной и сразу же подписывают
да,
договор.
Да.
Значит, и после этого наконец-то выскакивает замминистра обороны, который говорит, так мы сейчас вообще войска от Киева начинаем отводить. Ну, вся эта картина, в общем-то, складывается в достаточно, кстати...
Однозначно.
Да, выводы делаются однозначные, впечатление достаточно гнетущее. Почему, собственно, это же не один человек так прореагировал, да, и не пять. Так прореагировала практически вся страна. Кстати, я не исключаю, что действительно, кстати, существуют люди, которые были бы не прочь подписать договор на любых условиях, кстати, остановить боевые действия. Потому что я понимаю, что кто-то же приходил к Путину, да? И кто-то же вот этот вот план, рассчитанный на 4 недели, ему приносил. Кто-то же говорил, что мы сейчас... под цветы.
А думаете, прям про месяц был план какой-то?
Ну, я еще раз говорю, есть он самый, есть определенные совершенно показатели, да, когда мы закрываем небо на 2 недели, значит, когда наступать начинаем, вот, смотрите, вот сейчас мы начинаем отводить войска на том самом,
передислоцировать,
на северном фасе, да. Это значит, ну, все равно мы же сказали, что мы там уменьшим, резко уменьшим активность. И, например, украинцы уже показывают, что в Ирпене боев уже нет. То есть оттуда, там шли бои, сейчас войска оттуда ушли, они уже в Буче находятся. Да? Это практически одно и то же, это через дорогу два этих самых городка маленьких. Но тем не менее. Значит, туда заходили для того, чтобы через месяц отойти. То есть бои за Ирпень месяц велись для того, чтобы оттуда выйти. Это в плане было? Не думаю.
Значит, планы меняются, значит, точно вам скажут.
И я вам точно скажу, что никто не писал в плане, мы будем вести бои за Мариуполь месяц и разнесем его в щебень. Такого тоже не было, уверяю вас. Значит, и то, что мы Харьков будем осаждать месяц, в плане точно не было. Значит, то есть, наверное, ну, кто-то же приходил, это докладывал, да? И кто-то же говорил, что ну, все сделаем красиво и быстро. Потому что, ну, я вам еще раз повторяю, если бы вот, пришли бы к главе государства, неважно, там, к Путину, к вам, к кому угодно, с планом, который реализовывается вот так, как сейчас реализовывается, да? Так вам бы сказали, идите, уходите и думайте дальше. Нам такие планы не нужны, ну зачем нам это? Вот. Значит, тот, кто приносил, он же несет за это ответственность. Значит, и чем дольше продолжаются боевые действия, тем суровее становится эта ответственность. А если вдруг заключается мир, да, то тогда мы не виноваты, нас политики предали. Мы бы выиграли войну, но политики нас предали, не заключили мирный договор. Приехал Абрамович, привез какую-то записку от Зеленского Путину, Путин испугался, заключил мирный договор, мы ни при чем.
Значит, ну как это можно выставить, я понимаю.
Да, ну вот, значит, то есть я предполагаю, что такие люди могут быть, да, которым вот сейчас мирный договор, да, он просто спасает карьеры. Ну, или не спасает, но, по крайней мере, дает шанс, дает соломинку.
То есть, в большей степени да, вы
человек,
считаете, что
человек,
это про карьеру.
Человек хватается за соломинку в такой ситуации. Вот, значит, ну, я не утверждаю, что это обязательно, так сказать, продуманный план. Это, конечно, может быть и коллективная глупость, но уж очень эта глупость, так сказать, ложится один в один.
То есть, тут это, выходит Рамзан Ахматович Кадыров.
Да, то есть, когда происходят события одно за другим. Да, Рамзан Ахматович, я считаю, мы все должны быть благодарны по гроб жизни. Потому что Рамзан Ахматович в силу, знаете, традиции уже, да, он имеет персональный канал общения с Путиным, который не всегда работает, но периодически срабатывает, вот, и который совершенно четко высказал волю и народа, и армии. Значит, а против этого очень сложно переть. То есть даже если, кстати, очень уважаемые люди, даже если все окружение говорит, что, ну, надо бы как-то уже это заканчивать, значит, но народы армии едины, то очень сложно выходить и говорить, нет, вы знаете, мы сейчас все-таки будем подписывать соглашение там, и так далее. К этому можно вернуться там, через 2-3 недели.
То есть людям в пиджаках уже не доверяют? Доверяют Рамзану Кадырову, считаете?
Ну, кому-то доверяют, считаю, Путину доверяют, да, Кадырову ну, да. доверяют. А всем подряд не доверяют. Вы знаете, я даже смотрю, что вот там Лаврову, да, в принципе, в обществе доверяют. Но в зависимости от того, какую он фразу произносит. Стоит ему произнести какую-то жесткую фразу, все начинают кричать, у нас лучший министр иностранных дел. Стоит ему сказать что-то более-менее примирительное, тут же начинают кричать, он же уже старый человек, ему в отставку пора. То есть люди уже, как, они доверяют принципу, это отражает мое мнение или нет. То есть доверяют не профессионализму, там ничего уже, просто отражает мое мнение или нет. В такой ситуации выходить против общества невозможно. Вот. И я не знаю, что там планировали, да, но сейчас военные действительно начали передислокацию, действительно начали готовиться к уничтожению более, сказать, ускоренному группировки украинских войск на левом берегу. Причем, если раньше речь шла только о Донецкой группировке, то сейчас в Минобороне заговорили о левобережной группировке полностью, о Донецке, Харькове там, и так далее. Впервые за все время кампании я услышал в планах такие города, как Запорожье и Днепропетровск.
Понятно.
До этого об этом вообще как-то не упоминалось. То есть вроде бы как мы собирались выйти к западной границе, потому что не заняв территорию, нельзя ее денацифицировать, да? Но никто никогда не говорил, а что такое первый этап, а что такое второй этап кампании, и куда мы вообще должны прийти в результате этой спецоперации.
У нас есть, что, у нас есть план, мы ему следуем.
Да, есть хороший план, значит, мы ему следуем, мы его выполняем полностью.
Никому не скажем.
Да, но когда мы его выполним, мы вам скажем, что мы его выполнили. Вот. Ну, как вы понимаете, так можно выполнить любой план.
Понятно, но здесь же другое дело. Смотрите, одно дело, Киев выдвинул какие-то свои, значит, там, требования, предложения и так далее. Мы можем трактовать, кстати, вот это выступление Мединского как намеренную какую-то информационную вот это, значит, обеспечение, чтобы прощупать, что называется, увидели гнев и ужас, и, соответственно, говорим, позор государству не может понести, поэтому давайте там... И вот Рамзан Кадыров выступил. Другое дело, что... Вы сейчас, в принципе, видите вероятность того, что боевые действия заканчиваются, и стороны садятся, и какие-то
документы
подписывают?
Ну, понимаете, если бы я бы работал бы в генеральном штабе и получал бы информацию с фронта...
Значит, вы бы здесь не сидели, не могли бы мне ничего сказать.
Я бы мог бы сказать точно, значит, будет договоренность или нет. Потому что для этого надо понимать, какие мы реально понесли потери, какие потери реально понес противник, угу. Какие шансы у нас продолжить наступление. Да даже сколько ракет у нас в амбарах осталось-то. Потому что мы отстреляли уже 1500 ракет. Значит, это больше, чем американцы... за, по-моему, все свои компании, которые они вели вместе взятые, иракскую, югославскую там, и так далее. Значит, украинцы уже давно говорят, что у нас ракеты заканчиваются, они не заканчиваются. Сейчас американцы предположили, что мы отстреляли половину ракет. Почему они не так предположили, я могу примерно сказать, потому что в 2020 году было сделано заявление Министерства обороны о том, что количество ракет в закромах с 2012 года увеличилось в 37 раз. Никто не знает, сколько их было в 12-м, все знают, что мало. Ну, для такой страны, как наша, 100 ракет – это очень мало.
Ну, понятно.
Вот если считать от сотни, то их 3700 примерно было. Но их могло быть и 500 тогда в закромах, и 1000. Значит, никто не знает, сколько их на самом деле сейчас в России. Значит, американцы умозрительно предполагают. Значит, если действительно половину уже отстреляли, да, то с таким темпом можно воевать еще где-то месяц. И тогда у нас останется 0,0, надо будет пополнять запасы быстренько. Значит, а если отстреляли не половину, а только 10%, то можно воевать еще долго. Значит, потом, если части, допустим, воюющие на Украине потеряли 1500 человек убитыми, да, и там примерно там 5000 ранеными, значит, то можно воевать еще долго. Если они потеряли 15 тысяч убитыми, как утверждают, а украинцы вообще там утверждают, что чуть ли не 20.
Да? Ну, понятно, значит, да.
То это совершенно другой, кстати, и настрой, и боевой дух у них. Тут уже даже дело не в том, много у вас солдат осталось или мало. Дело в том, что когда часть несут серьезные потери, то они теряют боеспособность. Значит, поэтому надо, самое, надо иметь на руках точные данные, которые никто, естественно, никому не скажет, потому что это война, и в это, там, самое, даже после войны, да, зачастую сидят историки с бумагами на руках и спорят, какие были потери.
Про Великую Отечественную до сих пор спорят.
Не только про Великую Отечественную, даже про это самое, про войну 12-го года до сих пор спорят, несмотря на то, что вроде бы есть и бумаги, и отчеты, да, но расхождение в оценках потерь понятно. Происходит в два раза. Значит, так что от этого мы, собственно, пляшем. То есть, я говорю, если мы больше не можем воевать, да, то мы заключаем мир. Если мы можем воевать, то мы воюем. Значит, пока что мы явно воевать еще можем, да. И у нас есть достаточно обоснованная надежда, да, что вооруженные силы Украины закончатся в ближайшее время. Ну, потому что они-то вооружили много людей, у них было примерно 500 тысяч под ружьем, когда начались боевые действия. Значит, но именно армия, да, то есть кадровая, нас, да, составляла там примерно,
люди.
Нас составляла примерно 200 с лишним тысяч человек. Значит, она понесла серьезные потери, это уже видно, да. И понятно, что если действительно сейчас будет блокирована, она будет блокирована, потому что ей удирать некуда, группировка в Донбассе, и будет блокирован Харьков, то это еще примерно 90 тысяч. То есть вместе с маленькими гарнизонами там, в Чернигове, в Сумах, и, там, по всему левому берегу, это примерно еще 100 тысяч человек, которые они потеряют. Это можно считать, что кадровая армия Украины прекратила свое существование. Останутся только...
Тероборона.
Останется Николаевская группировка, уже... тоже изрядно, кстати, потерпевшая в боях, останется киевская группировка, которая тоже уже месяц воюет и понесла серьезные потери, и останется нетронутая группировка на Западной Украине, примерно 25 тысяч человек. Но группировка Западной Украины никуда не пойдет, она будет сидеть там и ждать, потому что только она двинется, ее колонны начнут уничтожать с воздуха. Значит, и, соответственно, руки вот здесь вот в Центральной Украине, тогда у российской армии будут развязаны. Просто, опять-таки, мы с вами не знаем, сколько понадобится времени на добивание группировки в Донбассе. Например, понятно. В Мариуполе они до сих пор не сдаются, да? И уже понятно, что вот, там, завтра, послезавтра, через неделю, ну, добьют. Но они до сих пор не сдаются. Если те будут воевать так же, может, понадобится еще месяц. А если они, значит, через неделю после этого самого, после закрытия котла и после там, более или менее серьезных обстрелов начнут пачками сдаваться, то это совершенно другая история.
Возникает еще вопрос по поводу вот этого списка стран, которых Киев хочет видеть в виде государств-гарантов безопасности. Вот, там, естественно, есть и Соединенные Штаты Америки тоже, но высказывание Белого дома, которое вот пришло вчера вечером. США пока не готовы говорить ни о какой конкретике в контексте предоставления возможных гарантий безопасности Украины. Мы находимся в постоянном, понятно, контакте, пока не готовы. Вот, а Давид Арахамия, это который, значит, представитель украинской делегации на переговорах, заявил, что Киев предлагает новую систему гарантий безопасности для Украины. Гарантами видят кого? Страны Совбеза, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль. Руководство ряда европейских стран, включая Германию и Великобританию, заявило о готовности пойти на такой шаг. Американцы тормозят?
Ну, Великобритания, кстати, тоже сказала, что она не собирается давать никакие гарантии безопасности Украины. Германия сказала, что да, что она готова. Великобритания сказала, что нет. Вот. И,
кстати, и Штаты поэтому сказали, что...
И, кстати, многие бы сказали, что нет, ну, понимаете, какой-то маленький Бантустан, да, ну, пусть там серьезный, важный, там, вот сейчас прямо вокруг него там весь мир склеснулся, но по большому счету территория, от которой толку никакого, ни в экономическом плане, ну, да, производят там главный экспортер подсолнечного масла, и где-то в пятерку входит по экспорту пшеницы. Значит, это все.
Не он еще для микрочипов.
Да, да, еще не он, правильно. Вот. Но это все проблемы, которые можно теоретически решить. Значит, тем более, что, ну, ради бога, закончится подсолнечное, будете жарить на оливковом.
То есть политическое...
тем более у нас оно не закончится.
То есть в политическом плане как бы это страна, да, которая не представляет интереса,
вот, что ли, вот, для европейцев? И вот эти люди требуют. Ну, если бы они представляли интерес, их бы не послали на убой. Ну, их же откровенно послали на убой. Вот эта война, да, это же Украину просто послали на убой, чтобы она погибла, но при этом доставила России как можно больше неприятностей. Значит, и при этом вот этот вот бантустанчик, да, он требует, чтобы полмира, или, как любят говорить наши американские друзья, весь цивилизованный мир, значит, дал им гарантии безопасности. Ну, понимаете, у американцев может возникнуть очередная необходимость разбить Украину об Россию. И что после этого делать? Выполнять гарантии безопасности или решать свои проблемы?
Был Минск, в общем-то. И кто, кто какие гарантии выполнил вообще-то? Ну, и кто кого в чем убедил?
Когда-то в 1939 году были гарантии Польши. И более того, тогда политики были более честными. Великобритания и Франция даже объявили войну Германии. А Польше это не сильно помогло. Потому что, несмотря на то, что поляки держались столько, сколько могли, и продержались почти месяц, хотя разгромили их там за 3 недели, но продержались не в общей сложности почти месяц. Значит, за это время ни Великобритания, ни Франция не удосужились начать наступление на Западном фронте в помощь Польше. Серьезное наступление. Угу. Там небольшое Франция провела, такое тактическое. Значит, вот все эти гарантии яйца выеденного не стоят, потому что в политике любое государство, какой бы договор с вами оно ни заключило, оно всегда отстаивает свои интересы. Если его интересы совпадают с вашими интересами или с договорными обязательствами, то эти обязательства выполняются. А если не совпадают, можно найти 1000 причин, по которым их выполнить никак невозможно. Но, конечно, никому не хочется там терять лицо, значит, чтобы потом тыкали пальцем и говорили, они вели странную войну, и Польша из-за них погибла. Значит, поэтому стараются такого рода гарантии не давать.
Да, это же наши слушатели, просто многие задаются вопросом, а как же вот там мирные люди гибнут, а могли бы вступиться, а чтобы вот не использовали, ну, как же товарищи, люди вспомните про Красный крест, который вынужден был фактически оправдываться и отрицать данные, что они там кому-то помогают, ну, в смысле, не кому-то, а...
Там... они перечитали деньги России на создание лагерей беженцев.
Да-да-да, лагерей беженцев, ну... Впервые оправдывается Красный Крест. Простите, пожалуйста. Это же говорит наверняка о том, в общем, как настроены с другой стороны, по ту сторону, да, океана, к сожалению, по отношению к мирным жителям. Но просто, как бы, англо-американская, мы помним, да, англо-американская авиация устроила ковровые бомбардировки Дрездена. И, в общем-то, это как-то особо никого не остановило.
Если бы только Дрезден.
Ну... Самые сейчас, да, то, что вспоминают, можно Югославию вспомнить. Про мирных жителей, к сожалению,
самое первое, это было Токио еще.
Токио вот. Был, да.
Где погибло, кстати, больше, чем в Хиросиме и в Нагасаке. Значит,
во время бомбардировок, да.
Кстати, в Дрездене тоже погибло больше, но это уже дело десятое.
Вот. Давайте после новостей продолжим. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Информационный выпуск, стрим в Ютубе продолжается. Программа «Револьвер» продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер» продолжается. С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. И наша с вами беседа, вот судя по комментариям слушателей, вылилась в вопрос сбережения жизни мирных жителей. Потому что Юстас говорит, а вот во время Второй мировой никто с гибелью мирных жителей не считался. Тогда это считалось неизбежными потерями во время боевых действий. Ну, простите, ну, как бы, и что, и сейчас не надо считаться, что ли? Я не понимаю. И правда ли, что не считались? Я, честно говоря, читала воспоминания, беседы Симонова с маршалом Жуковым, Простите, но он там много говорит про мирных жителей, и про потери говорит, и все. Никто не был, скажем так, из людей, которые принимали решение, они не были вурдалаками, говорили, да ладно, сейчас там мы устроим ковровую бомбардировку, бог с ними, с этими людьми, и вообще бабы еще нарожают, ну что-то подобное.
Не, ну вообще-то...
Хотя и фраза «бабы еще нарожают», да, как говорят было.
Как любил говорить первый президент Украины Леонид Кравчук, и ты прав, и ты прав.
Да.
Значит, потому что, с одной стороны, гибель мирных жителей никого никогда не останавливала.
Угу.
Значит, если есть война, то в ней надо победить. Значит, независимо от того, погибнут ли мирные жители, и даже от того, сколько их погибнет. С другой стороны, никто никогда не ставил гибель мирных жителей целью непосредственной. Да? Значит, то есть, наоборот, всегда исходили из того, что чем меньше их погибнет, тем лучше. Нет. Но, опять-таки, когда приходилось выбирать между гибелью своих солдат и гибелью мирных жителей, значит, там, своих или чужих, то выбирали сохранение войск, потому что без войск победить нельзя, да. а без мирных жителей можно. Ну, по крайней мере, на определенном этапе. Тем более, погибнуть могут мирные жители, которые находятся от рук собственной армии, да, которые сейчас находятся под контролем врага. То есть это либо мирные жители врага, либо свои мирные жители на оккупированных территориях. Значит, в данный момент они общий вклад, то есть не вклад в копилку победы не вносят. Они его будут вносить потом, когда их освободят. И если освободят. Для того, чтобы их освободить, надо сохранить войска, сохранить их боеспособность там, и так далее. Поэтому, например, когда моя бабушка жила в оккупированном Киеве в 41 по 43 год, ну, жила-то она там дольше, но оккупирован был с 41 по 43. Так вот, она знает, что осенью 41-го, значит, вначале немцы стали всех выгонять с Подола, потому что он примыкает к Днепру, и, соответственно, ближе всего находился к позициям наших войск. Значит, ну, люди прятались, там кого находили, расстреливали, значит, но кто-то там... пряталась, и она, в частности, тоже пряталась с мамой на Подоле. Значит, потом немцы туда перестали уже даже приходить, потому что не занимали оборону на высотах. Значит, но Киев начала крушить наша артиллерия и авиация, и крушила довольно долго, значит, потому что это крупный город, там уличные бои вести можно до второго пришествия, даже тогда было. Значит, и, естественно, в этом самом необходимо было обеспечить подавление, кстати, огневых точек для того, чтобы войска могли продвигаться нормально. Ну, другое дело, что Киев фактически взяли без серьезных уличных боев, потому что его обошли, и немцы вынуждены были оттуда отступить. Но, тем не менее, когда брали тот же самый Берлин или Кёнигсберг, никто особо ничем не считался, подгонялись, они там стреляют из пулемета или из там, карабина из окна, значит, или фаустник там сидит, подгоняли танк, или артиллерийское орудие, стреляли, неважно, дом полностью развалится или частично. Потому что, ну, оттуда стреляют, и их необходимо убить. Погибнут при этом мирные жители или не погибнут, это сопутствующие потери. Желательно, чтобы не погибли. Но никто же не будет приходить и проверять, остались там мирные жители или нет. И говорить им, выходите, пожалуйста, мы сейчас пока стрелять не будем, вы давайте отсюда уйдете, они тоже стрелять не будут. А потом мы здесь повоюем немножко, а вы вернетесь. Ну, так же не бывает, да? Поэтому мирные жители гибнут всегда. Опять-таки, единственный вариант... спасти как можно больше мирных жителей, это не обращать внимания на то, что они могут погибнуть. Это, кстати, вот даже самая Мариупольская эпопея вам показывает. Значит, пока наши стояли вокруг и говорили, ну, давайте, здесь гуманитарный коридор туда, гуманитарный коридор сюда, эти просто расстреливали всех, кто пытался вырваться из города. Как только войска сравняли полгорода с землей, значит, и отогнали... украинскую армию и националистов туда, вглубь городских кварталов, ближе к промышленным предприятиям, значит, сразу десятками тысяч стал выходить народ. То есть, если бы стояли бы вокруг Мариуполя бы 3 года, их бы всех бы перестреляли бы внутри города. Или бы они бы там от голода умерли, там, или так далее. Вот. Поэтому здесь, к сожалению, самый гуманизм наоборот играет. То есть, чем меньше вы обращаете внимание на то, что снаряд он большой, да, и при взрыве он не выбирает, куда полетели осколки, тем больше у вас шансов сохранить жизни, в том числе и мирных жителей. И, кстати, тем меньше у противника желания ими особенно прикрываться. Потому что, когда ты создаешь живой щит из мирных жителей, то ты уже значит, тем самым наносишь себе моральный ущерб, в том числе и в глазах собственного населения, ты же им прикрываешься. Ну, вот. Если от этого есть какой-то прок в военном плане, значит, то это самое, там, можно, кстати, пойти на это самое раньше. А если толку от этого никакого, в тебя все равно стреляют, значит, тогда какой смысл тогда прикрываться этими самыми мирными жителями? Значит, вот. Поэтому здесь, на самом деле, к сожалению, война, она как политика, она предельно цинична. Значит, здесь на самом деле, это, на войне все наоборот, понимаете, в мирной жизни, если вы убиваете человека, вас садят в тюрьму, а там дают медаль. Или, ну, даже орден.
Понятно, но это же, да, это к вопросу, просто многие, к сожалению, люди сейчас, пытаясь как-то вот, знаете, видимо, психологически защититься от того, что гибнут мирные жители. Я не говорю про военных, я говорю про людей, которые там трактуют то, что происходит, и говорят, а вспомните, 8 лет назад там убито, там что-то там, несколько сотен детей. Если там убито несколько сотен детей, это не нивелирует трагедию того, что сейчас тоже от случайных ли осколков, от еще чего-то гибнут дети уже на другой территории. Вот, ну, ровно об этом
концов,
речь.
В конце концов, в данном случае как раз, я так понимаю, наше общество достаточно консолидировано. Сейчас говорили по поводу возможного мира, да?
Да.
Так вот, ситуация здесь показывает, что российское общество прекрасно понимает, что если мирные жители не будут гибнуть там, то они будут гибнуть здесь. Значит, рано или поздно. Потому что, значит, все, кстати, украинское государство, оно используется только как запал для большой войны с Россией. И если его не уничтожить, то эта опасность будет сохраняться и через 10, и через 15, и через 20 лет. И поэтому, несмотря на то, что власти стараются обойтись, кстати, кадровой армии в данной ситуации, что, кстати, создает военным достаточно большие сложности, потому что, ну, кадровая армия, она не резиновая, да?
Ну, конечно.
Значит, вот, несмотря на это, в принципе, я вот смотрю по настроениям, общество готово даже к частичной мобилизации.
Думаете?
Значит, скорее, чем к миру. То есть, если придется выбирать, значит, то...
Смотря какие паблики читать,
я не про паблики, я про то, что поддержка общественностью политиков, которые говорят о том, что войну надо закончить любой ценой. А любая цена предполагает в том числе и возможность мобилизации, потому что армия не резиновая, она все равно несет потери. Значит, их поддержка зашкаливает за 80%, а те, кто говорит, давайте заключим мир, значит, она сразу начинает падать быстренько к нулю. Это показатель.
Не значит, знаю, диван-то хорошо рассуждает, но мы понимаем, что если, например, что-то, то сколько из этих 80% будут готовы прямо вот действительно встать под ружье? Ну, простите, я не уверена, что
знаете,
все 80%.
Вы знаете, никто обычно не готов, да?
Конечно.
Поэтому в добровольце, да, идет определенный минимум. Но когда объявляют мобилизацию, ну, не знаю, в нашем обществе вообще редко кто прячется. Обычно все приходят, кому положено, и отправляются воевать. Ну, жизнь такая. Я же не говорю, что надо срочно завтра объявить мобилизацию. Я просто говорю, что по настроениям, да, значит, я еще раз говорю, когда люди говорят о том, что войну надо закончить любой ценой и закончить ее победой, а не просто там каким-то там миром промежуточным, то есть победить в ней, значит, то они же отдают себе отчет в том, что война требует, кстати, постоянной подпитки, в том числе и живой силой.
Сейчас Роскомнадзор будет претензии предъявлять за слово. За слово война.
А мы цитируем в данном случае, мы цитируем общество. Почему вот Роскомнадзор?
А, мы цитируем общество, ладно, хорошо.
Вот, как вы говорите, паблики. Вот, и на определенном этапе, кстати, боевые действия могут разрастаться. Мы ведь неоднократно говорили с вами, причем не только мы говорили, да, значит, что... Есть у нас в том самом, среди наших европейских друзей желающие поучаствовать в конфликте. И он вполне может разрастись.
Ну, как за деньги-то готово.
При определенных условиях он вполне может разрастись. Да? И темпы его разрастания неизвестны. Кстати, и в России, и в Соединенных Штатах на самом высоком уровне изначально звучали слова «ядерная война», ну, которой надо избежать, да, но когда она вообще в принципе невозможна в данном контексте, о ней не говорят. Значит, а это значит, что в принципе и в Москве, и в Вашингтоне, и в Париже, и в Берлине понимают, Даже, по-моему, в Киеве дошло, потому что недавно даже Зеленский там что-то там промурлыкал про ядерную войну. Да? Понимают, что конфликт этот может расширяться, и может расширяться практически беспредельно. Значит, соответственно, когда наше общество говорит о том, что победить все равно надо, любой ценой, то цена может быть достаточно высокой. И пока что, я не говорю, что она всегда будет на нее готова, да? Потому что одно дело, правильно, как вы говорите, рассуждать с дивана там, значит, или из мягкого кресла, а другое дело, когда завтра надо, кстати, идти на войну.
В окоп.
Да. Значит, но пока что, по крайней мере, оно готово к очередным жертвам. Вот. И, опять-таки, это не просто так произошло. У нас, в принципе, общество достаточно мирное и любит комфорт. И его просто так пропагандой куда-нибудь, значит, в окопы не пошлёшь, не мобилизуешь.
Говорят, а мы за кого будем? За Абрамовича, который там в Стамбуле встречается, воевать-то или за кого?
Просто люди реально почувствовали опасность. Опасность именно себе, своей жизни. Они пошли, и они ее вот сейчас свою жизнь, да, нормально не защищают.
Это опасность, знаете, какого рода? Что это как раз, как мне кажется, я читала пресловутые те самые паблики, в тот момент, когда вот Мединский выступил со своими заявлениями. Знаете, как это было артикулировано? Потому что если мы сейчас отступим, то нас раздавят.
Ну, правильно.
А этого делать нельзя ни в коем случае.
Ну, правильно, если мы сейчас отступим, нас раздавят, совершенно правильно. Значит, чем дальше мы будем отступать, тем сильнее нас будут давить. Значит, а любое окончание боевых действий, да, без выполнения заявленных нами требований, да, целей, значит, оно будет восприниматься как отступление. То есть, если украинская армия полностью не разбита, а, кстати, власть не находится в Польше, территория страны не занята, то, значит, общество воспринято как неспособность закончить боевые действия, значит, победой. Вот. Если пошли на договоренность без денацификации, а если территория полностью не занята, денацификацию провести полностью невозможно, да, общество воспримет это как отступление от заранее заявленных намерений. Опять-таки, вы же сейчас слышали, да, вот эти вопросы. Они что, больше не нацисты? С ними уже можно встречаться, да? Уже можно подписывать договор? Значит, вот. То есть, ну, это вполне понятное проседание внутриполитической поддержки. Причем очень серьезное. И не одного политика, а всей действующей власти. Потому что слишком высоко подняты ставки сейчас.
Понятно.
Раньше такого никогда не было. Раньше все-таки там речь шла о полях информационных, экономических сражений и так далее. Сейчас идут реальные боевые действия, где гибнут реальные люди. В том числе и с нашей стороны. Значит, и в данном случае цена вот этой общественной поддержки очень высока, потому что общество поддерживает, да, но оно выдвигает при этом свои условия. Эти условия могут быть даже неразумными, это неважно. Хотя с моей точки зрения, с моей точки зрения, пока что они вполне разумны. Вот. Но, в принципе, они могут быть даже неразумными. Но ни одна власть не может пойти совершенно безнаказанно против подавляющего большинства общества. Значит, приходится всегда к этому делу прислушиваться. Тот, кто пытается не прислушиваться, да, тот очень плохо заканчивает свою, политическую карьеру. Вот. Поэтому, я говорю, в данной ситуации у нас, с моей точки зрения, вообще никакого, иного выхода нету. Потому что, если вот мы заканчиваем без однозначной, четкой, всем понятной победы, то это деморализует общество, резко сокращает поддержку власти и усиливает давление из-за рубежа. И в такой ситуации мы действительно можем находиться перед опасностью того, что нас сомнут. Потому что мы-то держимся, но мы держимся за счет единства власти и народа, за счет максимальной поддержки действий власти. Поэтому она чувствует себя достаточно уверенно, в том числе и на внешнем контуре. Представьте себе, если бы у нас бы после первых же там, каких-то там трудностей начали бы плясать желтые жилеты в том же количестве, как в Париже.
Ну, понятно.
И с такой же интенсивностью. Так куда тогда бросаться? Там интересы страны отстаивать или здесь как-то там, улицу свою собственную утихомиривать? Или если бы у нас начались бы погромы, как в Соединенных Штатах, которые БЛМ там устраивали на протяжении полгода. Вот.
У нас общество немножечко по-другому устроено.
Ну, как вам сказать, я помню, в 17-м году наше общество было устроено не совсем так, в 1917.
Я поняла. Да, это... Но наши слушатели, правда, пишут, а то мобилизация газом... Внимание, товарищ, никто никакой мобилизации, секундочку, никто никакой мобилизации не объявлял. Сидите спокойно на своих диванах, слушайте радиостанцию. Мы моделируем. Понимаете, в чем дело? Потому что даже переслушайте еще наш эфир с Валерием Федоровым, главой ВЦИОМа. Мы с ним беседовали прямо вот недавно, в понедельник, если я не ошибаюсь. Он говорил, что тот уровень поддержки, который демонстрируют социальные опросы, это не повод властям расслабляться, говорит, а, классно, все делаем. Все, что бы мы ни сделали, они все равно поддержат. Это не так. И расслабляться никому не надо. Мы моделируем, как оно может быть. Понимаете, вот кто-то еще написал сейчас. А вот Михаил, Путин говорит Макрону, повлияйте на власть Украины, чтобы минимизировать число жертв среди мирного населения. Шольцу Путин говорит это же. Получается, что оружие поставлять могут, та же Германия, например, да, при Шольце, кстати, не при Меркель. А повлиять на Украину не в состоянии. Это
конечно,
вопрос
не
интересов.
Состоянии.
Нет, это вопрос интересов
нет,
еще.
Они, конечно, не в состоянии повлиять, потому что, во-первых, они поставляют оружие, потому что они союзники Украины. Украина их просит оружие. Когда они говорят Зеленскому, попробуйте минимизировать количество жертв, Зеленский говорит, и как я их минимизирую, если жертвы случаются в районах боевых действий? Вы вот приняли там 6 миллионов или 4 миллиона беженцев,
да.
Примите еще. Они придут в Европу, там их точно не убьют. А как Зеленский может повлиять на этом самом, на ситуацию в Мариуполе или в Харькове? Приказать сдаться гарнизону? Ну, так он вообще-то верховный главнокомандующий. Значит, для него это все равно, что Путину сейчас приказать войскам выйти с Украины. И этот приказ просто даже не выполнят, а его самого снесут. Потому что там-то тоже общество мобилизовалось. Значит, да. Вот. И как он может повлиять в этой ситуации?
Непонятно. Ну, честно, непонятно. Как.
Поэтому это там, скажите мирному населению, чтобы оно не самоубивалось об русские танки. Ну, скажите. Значит, оно же все равно будет самоубиваться. Вот тем самым гарнизону Мариуполя предлагали сдаться.
Через коридоры, а сегодня уже...
Вначале предлагали выйти, да, без оружия через коридоры, без оружия и боеприпасов. Значит, потом предлагали сдаться с гарантией сохранения жизни. Они продолжают воевать.
Значит, и уже сегодня кто-то говорил, что предлагали, теперь все уже.
Ну, сегодня говорили, что предлагали выйти без оружия и без боеприпасов, да. А сейчас предлагаем просто сдаться, ну, то есть будем вести бои, те, кто будет сдаваться, расстреливать на месте не будем, будем брать в плен.
Ну, да.
Значит, вот, но больше предлагать коридоры не будем, так это звучало. Вот, что это самое, там, Зеленский сейчас заявит, что пусть там Харьковский или Николаевский гарнизон сдадутся, так там сидят свои эти самые руководители, которые сдаваться не собираются. Значит, и которые, более того, которые пиарятся на этом деле, на том,
конечно,
какие они, кстати, борцы.
Конечно, вот.
Поэтому он точно так же связан тем самым, не только своими, кстати, полномочиями и обязанностями, он связан еще и настроениями группы своей поддержки.
Естественно, и плюс мы должны понимать, тут многие вот вопросы пишут по касательно мирных жителей. Товарищи, если бы... Вот та страна, мы организовывали гуманитарный коридор, помните, вот, и как бы не рисовали сейчас там в западных пабликах чудовищно российскую армию, изначально это планировалось именно как, и позиционировалось и до сих пор как спецоперация, это военные объекты, а не города, понимаете, в чем дело, не ковровые бомбардировки, но когда та страна говорила, мы не будем, а потом тероборона, ну, простите, и были эти факты, точных данных мы не знаем по числу, да, убитых людей, но были отдельно взятые видео и так далее, и свидетельства людей, которых там расстреливали, потому что они пытались выбраться из города, то есть если бы та страна хотела, давайте стенка на стенку, вот есть армия России, а есть, соответственно, вооруженные силы Украины, и давайте стенка на стенку где-нибудь в поле, никто бы ни в каких городах не был. Но, когда вы сейчас говорите, а надо минимизировать жертву, вопрос как? Если уже все в городах сидят, либо, соответственно, можно по-разному это смотреть, либо ВСУ втянули российские войска в города, да, либо российские войска в города уплотнили ВСУ, окружив эти города, да, и им хода уже назад нет, и сдаваться они не собираются. Вот это выглядит пока так?
Да, у нас некоторые самые... советуют просто стоять и ждать, пока сдадутся вокруг городов. Но дело в том, что там вначале мирное население перемрет с голоду, и только после этого гарнизоны подумают, не пора ли сдаваться. Потому что всегда последний кусок хлеба остается человеку с ружьем. Значит, а мирное население прекращают кормить в первую очередь. И так, кстати, было всегда. Даже в средние века в осажденных городах, да, сокращалось количество продовольствия, мирное население просто выгоняли за стены. По принципу, пусть вас противник кормит. Если противник их не пускал в лагерь, люди просто под стенами так и умирали между двумя войсками. Так стояли, там с голоду и умирали. Кто сколько прожил, то столько прожил. Кто день, кто неделю. Вот. Потому что и туда их не пускали, и сюда их не пускали. Значит, то есть вариантов нет. Варианты все уже в истории испробованы. Единственный вариант – это штурм и победа. Вот. Но штурмовать приходится, опять-таки, с тяжелой техникой, потому что иначе можно там сложить штабелями не одну армию под, не знаю, под стенами таких городов. Там же сопротивляется враг. И, кстати, сопротивляется тоже с этим самым, с тяжелой техникой и со всем спектром вооружений, которые только смогли в эти города свести. Поэтому, к сожалению, если необходимо достигать целей боевых действий, да, то они достигаются любым путем из законных.
А что это за... У нас 2 минуты остается. Что это за малый парад суверенитетов наоборот? ДНР, ЛНР, Южная Осетия, Абхазия сказала, что нет.
Ну, Абхазия никогда не хотела в Россию. Значит, она с самого первого момента, вот когда Россия признала их, значит, Абхазия постоянно подчеркивала, что она хочет сохранить свою независимость. Правда, при этом она очень хочет получать поддержку на уровне российских регионов, а то и больше.
Значит, тут подчиняться федеральной власти.
Да, тут есть некоторые противоречия.
Да.
Вот. Южная Осетия изначально хотела в Россию, потому что Северная Осетия в России, и объединить осетинский народ можно только в пределах России. Ну, никто не будет ради Южной Осетии исключать Северную Осетию из состава России.
Ну, конечно.
Понимаете? Вот поэтому они хотели с целью объединения осетинского народа вступить в состав России изначально. Сейчас они, я так понимаю, поняли, что наступает благоприятный момент, потому что сейчас действительно, вот, не случайно же признали независимый ДНР, ЛНР, значит, и не случайно требуют от Украины признать независимый ДНР, ЛНР. Признает она, не признает, это дело десятое, но... В принципе, дальше после признания независимости по крымскому сценарию их, очевидно, там через месяц, через два, через год, но будут интегрировать в состав России. И Осетия хочет попасть в этот же поезд.
В этот же поезд хочет попасть. А вопрос только в другом. 8 лет назад ДНР и ЛНР тоже голосовали, но этот референдум в Кремле решили не учитывать.
8 лет назад их и не признавали.
Не признавали, да, но просто хотели в состав России.
Да, но дело в том, что сейчас уже, кстати, прошла война, да, и именно в поддержку ДНР и ЛНР, а самостоятельно существовать они не могут. Это два маленьких, кстати, огрызка русского государства. Значит, и если они будут существовать самостоятельно, тогда будут просто дороже России стоить. Если не хотят, то их дешевле принять в состав России. Значит, и с Осетией то же самое, в принципе. Осетию надо постоянно поддерживать. Как государство. Она сама там существовать не может. Она с трех сторон окружена Грузией и дальше российская граница. Все.
Да.
Значит, поэтому ее проще интегрировать, точно так же, как ДНР и ЛНР. Я говорю, я не знаю, не буду утверждать, что это произойдет прямо завтра, но при первой же возможности они будут интегрированы в состав России.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее новости. Я к вам вернусь в 2 часа и до 5 часов буду с вами.